Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Приветствуем в этой студии вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Представляем нашего гостя. Сегодня эту часть «Светлого вечера», ближайший час вместе с нами и с вами проведет архимандрит Александр Глоба, врач-психолог, клирик Свято-Георгиевского Городницкого мужского монастыря. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Решили поговорить о разные вопросы, связанные с пасторской работой и связанные с медициной. По многообразию вопросов, которые возникают в интернете, на форумах, в социальных сетях у священников, мы понимаем, что какие-то медицинские вопросы людей, которые чаще всего вот только недавно пришли в церковь, начинают волновать, они пытаются их как-то увязать с своей новой христианской жизнью. Иногда, причем совершенно эта связка никакого значения не имеет. Более того, есть вопросы, которые лежат исключительно в медицинском ключе. Там, делать или не делать операцию, наверное, вряд ли священник может решить. Это вопрос компетенции врача. Есть какие-то этические вопросы, наверное, на которых стоит заострить внимание. Не так давно, последние там десятилетия, в медицинских вузах даже предмет появился, биоэтика. Иногда и священники преподают. Что такое биоэтика? Мы часто слышим о ней, часто где-то она в СМИ всплывает, это само слово, понятие биоэтика. Но вот как его правильно расшифровать, как донести до людей, что это такое, почему для будущих врачей это важно, вот расскажите, пожалуйста.
Интересный на самом деле вопрос. И действительно, как вы подчеркнули, тема, которая возникла в медицинских вузах, она выстраданная, необходимая, и сам предмет, который носит название биоэтики, он также имеет чисто практическое значение, потому что дает людям правильно взглянуть на проблемы, которые возникают в врачебной среде, в среде пациентов. И если сказать это простым языком, как сделать то или иное действие правильно, и правильно ли будет сделано то действие, которое врач применил к пациенту, или как правильно относиться к той или иной болезни, или как правильно относиться к тому или иному состоянию, как правильно оценивать риски, которые могут возникнуть в процессе лечения, или как относиться правильно к тем или иным методикам, которые рождаются каждый день в научной среде, потому что каждый день что-то открывается новое, какие-то методики, какие-то операции, какие-то методы для преодоления того или иного человеческого недуга. Поэтому биоэтика — это и есть тот предмет, та наука, которая позволяет правильно, взвешенно взглянуть на эти проблемы, чтобы человека рассматривать не чисто утилитарно, как биологическое существо наравне с иными животными, но все-таки выделять человека в отдельную среду.
А разве не важно для врача, чтобы абстрагироваться от излишней привязанности к пациенту или наоборот, от излишней неприязни, рассматривать человека именно как такую биологическую субстанцию?
Нет, конечно, нет, потому что человек, даже мы являемся христианами и знаем, что человек — это венец творения.
Я исключительно в практическом смысле. Вот врач, который лечит человека, у него могут возникнуть какие-то излишние там, приятные или неприятные.
Даже то, что не принято хирургом оперировать близких людей.
Ну да.
То есть личный вот этот фактор, он всегда ли полезен?
Ну, это чисто психологическое такое вот, как вы рассказываете, явление, потому что, в принципе, хирург может оперировать и близких людей, и матерей, и отцов, и сестер.
Технически да, но я думаю, что у него психологическое состояние в этот момент будет несколько иным, когда он оперирует человека, которого к нему привезли, положили на стол, а он его до того, в общем, и не видел почти никогда.
Ну, дело в том, что, понимаете, здесь мы очень эмоционально, в общем, окрашиваем эту ситуацию. В принципе, хирург – это настолько высокопрофессиональный, специализированный врач, который может сделать то или иное действие профессионально. Если он считает и уверен в том, что он именно он может сделать вот такое вот медицинское чудо, операцию произвести, и человек получит облегчение, спасение или исцеление от того или иного хирургического недуга, то хирург может это делать, и он обязательно это сделает. Потому что мы вот привыкли, наверное, из фильмов там как-то видим такие картины, когда хирурги эмоционально воспринимают болезнь близких родственников. Но я вот общаюсь и с хирургами, и с терапевтами, и с другими врачами, и с онкологами, которые, в принципе, трезво оценивают ситуацию, в которой находятся их ближайшие родственники, и стараются приложить все свои знания, все свои усилия для того, чтобы родственник близкий получил исцеление.
Этика, в принципе, это про то, что такое хорошо и что такое плохо. А биоэтика, тут подходит ли такое же определение, потому что каждый конкретный медицинский случай, он индивидуален. И вывести какие-то общие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, мне кажется, достаточно затруднительно. Или я ошибаюсь?
Ну, здесь отчасти вы, конечно, правильно говорите, но надо на это явление смотреть более широко, потому что биоэтика, она позволяет человеку остаться человеком с его психологическим статусом, моральным статусом, вот, если хотите, историческим статусом, то есть не опускаться до уровня такого вот скотского, темного, когда, допустим, можно применить или использовать человеческие ткани, органы и само человеческое тело, допустим, в технических каких-то целях, вот, несмотря на то, что это, этот организм является личностью.
Вы знаете, вот самые острые споры вот, в общественном пространстве ведутся о таких серьезных темах, как, например, та же эвтаназия. Как определить, этично или неэтично с точки зрения христианина отключать человека в тот или иной момент от систем жизнеобеспечения, если даже медицинских определений фиксации смерти существует три? Ну, есть определение смерть головного мозга, есть определение смерть ствола головного мозга, есть определение смерть участков головного мозга, отвечающих за сознание. То есть уже три точки зрения. С точки зрения христианина, что этично, что неэтично. Ведь поддерживать уже практически тело, в котором душа отлетела, в состоянии жизни искусственно, это тоже неэтично. И вот, вот эти вопросы, они так и повисают в воздухе, потому что четких определений никто не дает.
Но дело в том, что человек, главное, когда находится на медицинской койке, если мы говорим про биоэтику и, в частности, вот затронутый вами вопрос, то здесь медицинский работник и вся медицинская система построена на том, чтобы человек не страдал, то есть не испытывал боль, не страдал, не умирал такой вот, ну, как раньше говорили, такой позорной смертью. То есть люди, которые смотрели бы это со стороны, боялись и сами бы приходили бы в испуг от того, как человек умирает, от каких болей и так далее. Поэтому здесь, вот как вы говорите, поддерживать такого человека или не поддерживать, значит, каждая ситуация, она уникальная, вот, здесь встают вопросы сразу и вопрос трансплантации, понимаете, потому что многие органы, которые берут, могут взять у человека, они должны быть взяты еще у, как ни парадоксально, у живого человека, допустим, пересадка сердца. Она не может быть взята у мертвого человека.
Там же какой-то лак есть, насколько я понимаю.
Очень.
Буквально несколько полчаса меньше.
Но дело в том, что сердце, оно должно быть бьющимся. Понимаете, и его должны...
То есть это тот самый случай, когда смерть головного мозга наступила, а организм еще работает.
Здесь смерть головного мозга тоже, понимаете, это такой интересный факт или фактор, который требует и широкой общественной дискуссии, и религиозного такого вот обсуждения. Потому что однозначно сказать, что со смертью головного мозга происходит смерть личности, мы не можем. Ну, допустим, вот рождается такое вот есть уродство анэнцефалия.
Да? Что это такое, сразу поясните?
Ну, вот рождается плод, у которого отсутствует головной мозг, или та часть головного мозга, которая отвечает за многие процессы. Он дышит, он смотрит, ну, он живой или не живой? Конечно, он умрет вскоре. Но как мы относимся к этому рождаемому человеку? Как к человеку или как к биологическому объекту? Понимаете, поэтому вопрос очень глубокий.
Я сейчас задам достаточно, наверное, странно прозвучит этот вопрос. А почему мы к нему относимся как к человеку, как к личности, если у него отсутствует вот тот набор показателей, который с точки зрения биологии характеризует нас как людей? С одной стороны, я понимаю, с другой стороны, можно говорить о душе, о христианском подходе, но мы ничего про этого ребенка не знаем с этой стороны.
Ну, во-первых,
и мы не можем узнать.
Мы знаем, как православная церковь учит о происхождении души человека. То, что когда образуется плод, то душа образуется с момента образования жизнеспособной оплодотворенной яйцеклетки. И душа получает свое начало от души матери и от души отца. Это православное учение. Поэтому образование души человека как личности, оно происходит вот при зарождении жизни. Поэтому мы исходим с православной точки зрения, и церковь так учит, что здесь уже личность образовалась. Мы не знаем, как пойдет процесс формирования плода, потом, значит, какой ребенок родится с уродством или без, можно, конечно, узнать при помощи современных методик, но во всяком случае сам процесс образования личности уже произошел. Поэтому здесь вот святейший патриарх Кирилл очень правильно поднимает вопрос, ставит это на такой государственный уровень, ставит это на общецерковный уровень, поднимает очень высоко этот вопрос перед общественностью широкой, и исходит из этой позиции, что уже образовалась личность. Женщина беременная — это определенное состояние, это не болезнь, это определенное состояние, если хотите, это третье состояние здорового человека, когда беременная женщина вынашивает ребенка и имеет в себе еще одну личность. То есть эта личность уже имеет и права, и имеет право на жизнь. Поэтому здесь правильное христианское отношение вот к вашему вопросу, если возвратиться, то мы говорим о том, что личность уже образована, душа у этого родившегося ребенка есть, поэтому отношение у нас должно быть соответствующее, как образу и подобию Божию, который явился на свет через рождение.
Ну, тут вопрос не только о людях, которые рождаются с какими-то непонятными для нас отклонениями, ведь в обратную сторону, если прокрутить хронометраж человеческой жизни, под конец человеческой жизни тоже бывает состояние, когда, ну, в просторечии, грубо говоря, это определяется, как человек превращается в овощ.
Ну, деменция, да, Альцгеймер, болезнь Альцгеймера, или повреждение головного мозга, либо ишемия мозга, либо состояние после инсульта. Как к таким людям относиться? Вот, по большому счету, у многих может поставлен быть диагноз смерть головного мозга. Вот, кто они? Личности или нет? Конечно, личности. Конечно, имеют образ и подобие Божие. И у нас должно быть, соответственно, такое отношение, соответствующее отношение к этим людям, к этим личностям. Вот, рассматривать их склад запчастей, пусть даже для других людей, которые нуждаются в этих органах, тоже мы не можем так вот прямо сказать, что мы имеем право взять у них то, что необходимо, и должны все-таки считаться с волей этого человека и с волей близких людей, которые, ну, по закону нашему российскому законодательству, как бы дают уже согласие на использование тех или иных, допустим, органов.
Если да, есть люди, которые подписывают при жизни подобные завещания.
Есть люди, да.
Но если социальная концепция Русской Православной Церкви подразумевает, что донорство органов может быть только в виде добровольного самопожертвования, естественно, возражения, которые возникают тут же, но вот человек не изъявил своей воли, и вот он, скажем, попал в ДТП со смертельным исходом, его спасти невозможно.
Это моя тема работы, научная тема, вот диссертацию я пишу по медицине, да,
удачно.
Вот как раз рассматриваю эти вопросы всегда. Вот.
И как
сейчас
там...
мы, знаете, тогда по это чуть подробнее поговорим, но буквально через несколько секунд.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио архимандрит Александр Глоба, врач-психолог, клирик Свято-Георгиевского Городницкого мужского монастыря.
Возвращаемся к нашему вопросу. Этично или неэтично использовать в качестве донора каких-то органов человека, попавшего в ДТП со смертельным исходом и не изъявившего никакой своей воли до того, как он попал в это ДТП?
Дело в том, что у нас на законодательном уровне дорабатывается закон и такое решение, что человек, если не отказался от того, чтобы быть в подобной ситуации добровольным донором, если он не отказался, то априори он считается согласившимся. Вот, то есть при необходимости, если будут подходить органы и системы для пересадки нуждающимся людям, то могут быть изъяты. Но при уже как бы таким вот подтвержденном диагнозе смерти.
Но ведь сложность ситуации в том, что на принятие решения в таких случаях у врача очень мало времени. Вот вроде по показаниям можно, и врач принимает решение использовать сердце, скажем, человека, попавшего в такую ситуацию.
Там не один врач. Дело в том, что не все так просто, и много, конечно, юридических тонкостей есть. Дело в том, что один врач не может принять решение. Здесь принимают решение несколько медицинских специалистов, реаниматолог, лечащий врач, невролог, который ставит диагноз, и еще соответствующий персонал. То есть юридическое сопровождение этих фактов для изъятия органов, то оно очень такое вот юридически ёмкое. Просто так вот, допустим, поставить цель и изъять именно у этого человека или у того...
Так время же идет. Именно...
Ну вот у нас все-таки не все так просто это и происходит.
Я так понимаю, что все это время человек находится в какой-то принудительной системе жизнеобеспечения.
Да, его могут, если, допустим, произошла смерть головного мозга, причем с таким исходом, что невозможно восстановить функции, ну, допустим, повреждения вещества головного
мозга. И если его отключить от этих систем, он неизбежно умрет через некоторое время.
Дело в том, что в данном случае у него уже состояние, которое называется несовместимое с жизнью.
Так хорошо, вот теперь возвращаясь к нравственной составляющей, да, если его отключить, то он умрет. И можно поддерживать искусственно, сердце будет биться,
да.
Процессы в организме какие-то необходимые для того, чтобы человек вот непонятно юридически был бы, числился живым, или все-таки это не совсем живой человек, они продолжаются. Но если нажать кнопку, все прекратится. И что здесь можно сказать с точки зрения церкви?
Ну, здесь, понимаете, здесь мы говорим именно об добровольном согласии. Вот, потому что ситуацию, которая стоит под вопросом, и ситуация, которая не прошла вот такое вот широкое обсуждение и не были выработаны те или иные моменты по правильному рассмотрению вопросов смерти, то здесь можно, конечно, будет применить к таким явлениям и факт пассивной или активной эвтаназии. Понимаете? потому что здесь, если, допустим, нет добровольного согласия, вот, то здесь даже может быть и факт убийства, понимаете? Потому что человек, который имел право получить какую-нибудь медицинскую помощь или поддержание органов и систем, по закону человек имеет право иметь надежду на то, что его вылечат.
Вот это подводит к следующей коллизии. Получается, что врачебная комиссия принимает сложное решение использования или неиспользования органов человека, у которого головной мозг уже умер. Но на столе в операционной лежит другой человек, у него мозг еще не умирал. И от того, какое решение эта комиссия примет, зависит его жизнь. Он либо будет жить, либо не будет. Получается, либо там убийство, либо здесь убийство.
Понимаете, дело в том, что каждый человек имеет право на жизнь. И имеет право такое, что ты не может другой человек получить право на жизнь за счет тебя. Ну, это такая вот абстрактная модель, как бы, образа. И поэтому человек не может использовать другого человека для того, чтобы выжить за счет него. Вот как бы я хочу просто объяснить, чтобы каждый человек понял. И имеет право на жизнь и тот, кто ожидает органа, и имеет право на жизнь, у кого орган. Но здесь мы сталкиваемся с такой проблемой, когда, допустим, существует ситуация. Головной мозг, поставлен диагноз смерти головного мозга. Эта процедура не 5 минут. Эта процедура длительная. Так, чтобы лежал...
Длительная сколько примерно?
Ну, да, она может затягиваться на несколько часов. Потому что она подтверждается дважды или трижды.
И ну, существует... вы сказали, да, что есть юридическое сопровождение.
Да, потом, понимаете, смерть головного мозга, если оно поставлено таким образом, что повреждено вещество головного мозга, и оно не подлежит восстановлению, то здесь вопроса никакого не стоит. Вот. А когда человек находится в такой физиологической целостности, то здесь, конечно, должны пройти вот и общественные обсуждения, как относиться к этому человеку. Были ли случаи, когда человек выходил из этой комы, когда был поставлен диагноз смерть головного мозга? Ну,
бывали такие случаи?
Ну вот, я вот проверяю два случая, которые я нашел. Вот в Америке произошел случай, когда сыну поставили диагноз после болезни, или после травмы, поставили диагноз смерть головного мозга. И отец врывался в клинику с ружьем и заставил медицинский персонал не отключать приборы. Внешние приборы для поддержания жизни. И таким вот образом, когда уже приехала полиция, когда приехали вооруженные люди, которые обезвредили этого человека, произошло такое чудо, как описывается, а сын вышел из состояния комы и, то есть, опроверг диагноз смерть головного мозга. Поэтому я хочу как бы найти истоки этой истории. Вот,
правда ли
насколько
она?
Правда это,
правдивая,
да. Потому что я общался и с нашими трансплантологами, и с нашим главным трансплантологом. Вот и спрашивал, каким образом происходит эта процедура. То есть есть достоверные медицинские подтверждающие методики, когда вводят специальное вещество, вот, и смотрят, мозг жив или нет. То есть там происходит утилизация вещества головным мозгом. Вот если она происходит, то мозг жив. Если она не происходит, то мозг уже не работает.
Ну, смотрите, с точки зрения Евангелия, все, что мы сейчас обсуждаем, это вообще никак не монтируется, потому что если Господь воскресил Лазаря четырехдневного, 4 дня назад человек умер, и смерти...
Он уже и испортился.
И при этом мы понимаем, как верующие христиане, что для Господа в этом смысле нет ничего невозможного. Если мы все время повторяем самим себе и нашим близким, что в животе и смерти только Бог властен, тогда каким же образом мы можем передоверять решение вопроса жизни и смерти, пускай даже самой квалифицированной комиссии?
Ну, дело в том, что, понимаете, раньше были заболевания, допустим, кариес был у людей, был, лечить его не могли. То, что начали его лечить, это положительная или отрицательная сторона жизни человечества? Наверное, положительная. Переломы были раньше? Были. Раньше, когда перелом случался у человека, обычно руку ампутировали или ногу ампутировали.
Потому ну, не что ампутировали происходило. Даже, по-разному. Как-то срасталось. Все-таки как-то. Довольно рано научились накладывать.
Как-то.
Срасталось не так, как
вы,
сейчас.
Вы правильно говорите, как-то. И дело в том, что очень часто это приводило к тому, что рана инфицировалась. Потому
ну,
что
и закрыто, конечно.
И закрыто инфицировалось. Вот, и потому что не было, антибиотиков не было, они только в 1942 году появились, в 1942 году, вот, и повязки придумал Пирогов, пожалуйста, 19 век, поэтому до этого, вот, когда вот читаешь «Войну и мир», там очень хорошо описана ситуация, когда палатку, где находится врач, можно было найти по горе,
ну, ампутированных конечностей.
Ампутированных конечностей, конечно. Поэтому здесь вот говорить о том, что раньше умели лечить то или иное заболевание, хирургическое, острое, травматологическое, это все-таки очень сложно и трудно. Вот мы можем только предположить. Если бы все так хорошо было бы, то не надо было бы Пирогову придумывать гипсовую повязку. Понимаете? Значит, ее не было до него. Поэтому сама история вот этих болезней, а если углубляться до самого Христа, то мы видим все-таки, что перед нами Бог и что Он может сделать. Мог ли Христос исцелить человека до состояния здорового? Мог. Он многих людей, допустим, исцелял и слепых, и прокаженных, и больных, и кожными болезнями, и там, я думаю, что там и раковые какие-то болезни были. Вот. И Христос их исцелял до состояния здорового человека. И как относиться к этой ситуации? Ну, относиться необходимо так, что Христос может все. Но все-таки здесь вся эта священная история нам повествует о том, что человек — это зерно, и оно должно быть посеяно. Вечно человек жить не будет до тех пор, пока он не будет посеян в землю, или до тех пор, пока не придет Христос с небесным воинством, вот второе пришествие Христа, как называется в народе. Мы ожидаем Его. И поэтому это ни в коем случае не позволяет нам в сегодняшний день не помогать людям. Понимаете? Мы можем, конечно, вот так вот консервативно отнестись к той или иной ситуации. Но если та или иная методика, которая не ущемляет право другого человека, позволяет другому человеку или вообще человеку получить радость жизни, то здесь церковь, конечно, не может запрещать такие методики, которые, ну, каким-то образом могли бы облегчить человеку.
Ну, давайте об этом через минуту напомню, что архимандрит Александр Глоба, врач-психолог, клирик Свято-Георгиевского Городницкого монастыря, у нас в гостях. Моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и через минуту вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».